Зоя опьянела от вина и танцев. О-ля-ля, как будто я должна отдавать отчет. Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портье, подавая ключ, скверно усмехнулся черномазой неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась. «Какие-нибудь новости?» «О, никаких, сеньора!» Зоя сказала Янсену: «Пойдите в курительную, выкурите папиросу, если вам не надоело со мной болтать. Я позвоню». Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, усмехнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурил. Так велела она. Откинувшись, представлял. Она вошла к себе, сняла шляпу, белый суконный плащ. Не спеша, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями, начала раздеваться. Платье упало, она перешагнула через него, остановилась перед зеркалом. Соблазнительная, всматривающаяся большими зрачками в свое отражение. Да, да, она не торопится, таковы женщины. «О, капитан Янсен умеет ждать!» Ее телефон на ночном столике. Стало быть, он увидит ее в постели. Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату, но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата. «Фу, в самом деле, нельзя же быть влюбленным, как мальчишка! А вдруг она передумала?» Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо.
«Капитан Янсен», — проговорил Роллинг скрипучим голосом, — «благодарю вас за ваши заботы о мадам Ламоль. На сегодня она больше не нуждается в них. Предполагаю вам вернуться к вашим обязанностям».
«Есть», — одними губами произнес Янсен. Роллинг сильно изменился за этот месяц. Лицо его потемнело, глаза ввалились, бородка черно-рыжеватой щетиной расползлась по щекам. Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорщились, набитые деньгами и чековыми книжками. Левый в висок, правый наискось в скулу, и дух вон из жабы. Железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. «Будь Зоя здесь в эту секунду, взгляни на капитана, от Роллинга остался бы мешок костей».
«Я буду через час на Аризоне», — нахмурясь повелительно сказал Роллинг.
Янсен взял со стола фуражку, надвинул глубоко, вышел. Вскочил на извозчика.
«На набережную!»
Казалось, каждый прохожий усмехался, глядя на него. «Что, надавали по щекам?» Янсен сунул извозчику горсть мелочи и кинулся в шлюпку.
«Греби, собачьи дети!»
Взбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника.
«Хлев на палубе!»
Заперся на ключ у себя в комнате и, не снимая фуражки, упал на койку. Он тихо рычал. Ровно через час послышался оклик вахтенного, и ему ответил с воды слабый голос. Заскрипел трап, весело звонко крикнул помощник капитана:
«Свистать всех наверх!»
Приехал хозяин. Спасти остатки самолюбия можно было, только встретив Роллинга так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достойно и спокойно вышел на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была кончена. Роллинг закурил сигару. Маленький, сухопутный, в теплом темном костюме, оскорбляющем изящество Аризоны и небо над Неаполем. Была уже полночь. Между мачтами и реями горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, в воде залива. Взвыла и замерла сирена буксирного пароходика, закачались вдали маслянисто-огненные столбы. Роллинг, казалось, был поглощен сигарой. Понюхивал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним.
«Мадам Ламоль пожелала остаться на берегу», — сказал Роллинг. Это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины, будь это даже явное сумасбродство».
Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес к губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони.
«Я останусь на яхте до утра, быть может, весь завтрашний день, чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь в кривь и в кось».
Пососав, он поднес руку к свету из открытой двери каюты.
«Так вот, в кривь и в кось».
Янсен глядел теперь на его руку, на ней были следы от ногтей.
«Удовлетворяю ваше любопытство. Я жду на яхту одного человека. Но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час. Распорядитесь немедленно донести мне, когда он поднимется на борт. Покойной ночи».
У Янсена пылала голова. Он силился что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз? Или она ждет его? Нет. А свежие царапины на руке хозяина? Что-то случилось. А вдруг она лежит на кровати с перерезанным горлом? Или в мешке на дне залива? Миллиардеры не стесняются. За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию. Чудовищный взрыв в германских заводах анилиновой компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем 2000 человек. Помощник капитана говорил:
«Нашему хозяину адски везет. На гибели анилиновых заводов он заработает столько, что купит всю Германию вместе с потрохами, гогенцоллерными и социал-демократами. Пью за хозяина».
Янсен унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разные, одно нелепее другого, предположения о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде борода, покрывающая щеки, и высокий котелок вместо мягкой шляпы. В «Экзельсиор» на первой странице фотография Аризоны и в овале прелестная голова мадам Ламоль. Глядя на нее, Янсен потерял присутствие духа. Тревога его все росла. В 2 часа ночи он вышел из каюты и увидел Роллинга на верхней палубе в кресле. Янсен вернулся в каюту. Сбросил платье. На голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти, фуражку, башмаки и бумажник завязал в резиновый мешок. Пробили склянки 3. Роллинг все еще сидел в кресле. В 4 он продолжал сидеть в кресле, но силуэт его, с ушедшей в плечи головой, казался неживым. Он спал. Через минуту Янсен неслышно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной.